Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries?
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст об истории и какие последствия эти истории причиняют. Разбираемся в причинах, выясняем, какие последствия, становимся умнее и эрудированнее. И сегодня к нам вернулся Антон Владимирович Шандра, кандидат исторических наук.
Добрый день.
Здравствуйте, Антон Владимирович, специалист по новейшей истории всего на свете. Но перед началом нашего подкаста небольшая техническая информация. Вы можете стать спонсором нашего подкаста. У нас уже есть два спонсора. Огромный им привет. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Ждите спецвыпуск в конце месяца. Так вот, чтобы стать спонсором, нужно перейти в нашу группу ВКонтакте, что это было подкаст, подписаться, естественно, на нашу группу, нажать кнопку «Стать спонсором», заплатить долю малую, часть заберет себе контакт, часть мы, и наслаждаться эксклюзивными материалами. Подписывайтесь на нас также на Яндекс.Музыке, в Google подкастах, iTunes подкастах, CastBox.FM. Слушайте, распространяйте, комментируйте, наслаждайтесь. Антон Владимирович, народ требовал, мы должны отдать долги. Все хотят узнать, что же происходит в Беларуси, в нашей братской стране соседней. Там скоро выборы. Александр Григорьевич пойдет на очередной срок, планирует, по крайней мере. Так вот, не могли бы вы объяснить, что такое вообще Беларусь? Как она появилась, современная Беларусь? Что там вообще происходит?
Действительно, ситуация вокруг Беларуси оказывается всегда достаточно острой. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, воспринимается общественным мнением. Это так. Почему? Потому что это один из так называемых братских славянских народов. Они нам и этнически, и политически, и экономически абсолютно не чужды, поэтому, конечно, внимание к Беларуси приковано, на мой взгляд, самое серьезное. Надо сказать о том, что история новейшая, я подчеркиваю, новейшая история Беларуси, она тоже была весьма своеобразной. Почему? Потому что, ну, во-первых, Беларусь вот в том виде, в котором мы ее видим сейчас, в ее географических границах, это явление исключительно новейшей истории, причем достаточно позднего ее периода, ну, наверное, связанное с событиями 20-30-х годов 20 века. А вообще считается, что белорусская государственность, то есть исключительно белорусская государственность, это 1 января 1919 года, так называемый манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии. Собственно, провозглашалось то, что Беларусь становится социалистической советской республикой в составе РСФСР, но до этого был достаточно серьезный период, связанный с тем, что Беларусь делилась на несколько частей, потом это вновь все объединялось, потом вновь разъединялось, поскольку восточные области Беларуси принадлежали к РСФСР, а западные отходили Литве. Поэтому Беларусь вот в географическом, территориальном смысле штормила не по-детски в этот период. Ну и, собственно, только в конце 1922 года Белорусская ССР присоединилась к договору о создании СССР, договору об образовании СССР. Вот. А далее государственность Белоруссии была условно подчеркнута уже после Великой Отечественной войны. Надо сказать, что Беларусь, конечно, досталась очень серьезно. Одна из самых пострадавших территорий Советского Союза, где активно велись боевые действия. Вся Беларусь лежала в руинах, огромное количество жертв. Ну, в общем, все было довольно сложно и драматично для Беларуси в этот период. Но осенью 1945 года во многом на правах вот одной из самых пострадавших республик Советского Союза Беларусь становится членами-основателями Организации Объединенных Наций, кстати, наряду с Украинской ССР. А дальше Беларусь развивалась в рамках советского государства, являлась одной из самых промышленно развитых и сельскохозяйственно развитых частей СССР, но ситуация начала меняться в конце 80-х, начале 90-х, годов 20 века, и, естественно, что это было связано с периодом перестройки, и, собственно, летом 1990 года, уже следуя некому дани моде того времени, возникла декларация о государственном суверенитете Беларуси, ну, точнее, Белорусской ССР на тот момент. После событий в Москве в августе 1991 года этот документ, декларация, становится конституционным законом, ну а далее осенью 1991 года Беларусь обретает уже статус независимого государства. Ну, то есть это те, собственно, тенденции, которые, точнее, уже закономерности, да, которые были в контексте распада или развода, на мой взгляд, именно так нужно называть, Советского Союза. Появились все атрибуты государственности, включая герб и флаг, появился Верховный Совет Белоруссии, начались подготовительные мероприятия, связанные с, значит, выбором главы государства, ну и так далее, и тому подобное. Ну и, как известно, лидер Белоруссии Станислав Шушкевич в декабре 1991 года был одним из тех, кто подписал знаменитые Беловежские соглашения. Все было непросто, поскольку Шушкевич был за развод Советского Союза и за выход из его состава, а вот достаточно крупная фракция, партия «Коммунисты за демократию», лидером которой был Александр Григорьевич Лукашенко, выступали резко против. Собственно, это была история, связанная с конфликтом между Верховным Советом и президентом Беларуси, но до каких-то серьезных политических баталий, уж тем более столкновений, в общем-то, не дошло дело, и слава богу. Но у всей этой истории есть один негативный момент. Ну, кстати, оговоримся, что Лукашенко был единственным депутатом, я подчеркиваю, единственным депутатом Верховного Совета Беларуси, который не голосовал за ратификацию Беловежских соглашений. То есть есть разные версии, опять же, сталкивался с разными информацией. Есть версия, что Лукашенко выступил против. Есть версия, что Лукашенко вообще не пришел на это заседание. Есть версия, что он воздержался. В любом случае, Лукашенко развод Советского Союза не поддержал. Поэтому здесь момент, связанный с тем, что Шушкевич добился независимости для Беларуси, но окунул Беларусь в череду очень сложных проблем. Ну, во-первых, Беларусь стала на путь вестернизации, как и все братские советские когда-то республики. Началось активное привлечение иностранного капитала, началась приватизация, начался рассвет многопартийности, но все это проходило в очень ограниченных и, скажем так, сдержанных условиях, в отличие, например, от той же России, да, будущей Российской Федерации. Хотя я бы сказал, что история Беларуси в 90-е годы 20 века очень схожа с историей России, Российской Федерации в 90-е годы, ну, с рядом, конечно же, поправок. Сразу же шагнем в далекий уже от нас 1994 год. События, связанные с приходом к власти, собственно, Александра Григорьевича Лукашенко. В чем состоял смысл? В том, что привлечением иностранного капитала и приватизацией помочь белорусской экономике не удалось. На момент, собственно, усиления вот этого блока Лукашенко в стране оказалось приватизированным всего 2% собственности государственной. То есть процесс приватизации очень серьезно буксовал. Все это сопровождалось, конечно, очень серьезными противоречиями внутри правящей элиты. Это сопровождалось довольно серьезными аргументами, доводами, которые высказывала оппозиция во главе с Лукашенко, который на тот момент возглавлял партию, преобразованную в название «Коммунисты за демократию». Партия начала называться, если я не ошибаюсь, «Партия народного согласия», ПНС, по-моему, ПНС. Ну, не суть, да. Смысл был в том, что, по сути, Лукашенко окружил себя людьми, которые были резко против развода Советского Союза и воспринимал все происходящее как раз результат вот этих губительных реформ, губительной вестернизации и так далее и тому подобное. Наверное, нетрудно догадаться, почему Лукашенко получил поддержку достаточно большого числа избирателей на президентских выборах 1994 года. Ну и, собственно, тогда же была принята Конституция. А вот дальше начинаются сходства с Российской Федерацией. Почему? Потому что, несмотря на то, что Лукашенко получил власть, он пошел по такому весьма стандартному демократическому пути, кстати, по которому шел даже Бенито Муссолини, к примеру. Он начал постепенно менять законодательство в сторону усиления полномочий личной власти. То есть постепенно Беларусь из парламентской республики, ну, как минимум, смешанной республики, начала превращаться в республику президентскую. То есть в Конституцию были внесены поправки, ничего не
напоминает. Уже тогда?
Уже тогда, в 96-м году, которые значительно усиливали место, роль, статус белорусского президента.
То есть в 94-м приняли, в 96-м поправили?
Да.
Покатали бета-версию и...
Я даже объясню, почему. Потому что в условиях конфликта между Лукашенко и Верховным Советом, ну, точнее, парламентом, да, на тот момент, наверное, об этом надо говорить, после принятия Конституции в Беларуси образуется двухпалатный парламент, ну, фактически с теми же полномочиями, что, скажем, там, Совет Федерации и Государственной Думы у нас, только с тем отличием, что Беларусь – это унитарное государство, то есть там нет принципа федерализма, да, там нет распределения суверенитета.
Там просто области и там, федеральный центр.
Там, да, 6 областей
государственный центр.
И государственный центр, да, на особом статусе – город Минск. Причем в Беларуси все города, столицы областей – это миллионники, ну, в общем, вот примерно такая ситуация там складывается. Так вот, Лукашенко никак не мог найти общий язык с парламентом, и это было совершенно понятно. Почему? Потому что в парламенте заседала достаточно серьезная, мощная фракция западников, сторонников вестернизации, ну, в лице, в частности, Белорусского национального фронта, которая, собственно, выступала за евроинтеграцию, за усиление, значит, западных инвестиций. Лукашенко мыслил себя в категориях сосуществования Союза независимых государств, то есть развиваться, наоборот, в сторону хороших отношений с Россией, с Украиной, естественно, ну и со всеми бывшими советскими республиками. Я сразу скажу, у меня достаточно серьезная личная симпатия к Лукашенко. Я постараюсь быть объективным, по крайней мере, постараюсь объяснить логику действий. То есть, на мой взгляд, у любого руководителя есть своя логика, и она оправдана. Почему не Европа? И на что себя во многом обрекает Украина? Ну, я сразу скажу, что отношения украинских различных структур энергетических с российскими энергетическими структурами – это совершенно отдельная история, да, потому что это бизнес, и мы это вопрос касаться не будем. А Лукашенко достаточно быстро начал понимать, что без энергоресурсов России ему будет сложно. Ну, перед ним стоял очень простой выбор, да, то есть пустить Беларусь по европейскому пути, получать от Евросоюза разного рода дотации и превратиться, ну, вот в какое-то государство, которое будет целиком и полностью зависеть от Европы. Ни шаг влево, ни шаг вправо, потому что начнутся санкции и так далее и тому подобное. Скорее всего, о включении Беларуси в состав Евросоюза речи не шло никогда, уж тем более в Североатлантический альянс. Ну и по своему настрою Лукашенко, кстати, был достаточно молодым политиком, ему всего 40 лет было, когда он выиграл президентские выборы. То есть он с 1954 года рождения, он на самом деле даже, я читал мемуары Лукашенко, ну, они, по-моему, в собранном виде их еще нет, могу заблуждаться, если кто-то видел, буду рад, если нам пришлют на них ссылку. В общем, он рассказывал о том, как вот он совершал тур по стране, встречался на предприятиях промышленных и сельскохозяйственных, и его воспринимали как мальчика, на него смотрели с сожалением. Почему? Потому что экономическая ситуация была в стране катастрофическая, людям просто не хватало денег, не то что там на какие-то блага, а на еду. Инфляция была просто бешеная, то есть в Беларуси реально можно констатировать факт гиперинфляции на тот момент. Как-то я помню, кто-то из моих родственников бывал в те годы в Беларуси и, конечно, рассказывали о том, что там, ну, действительно, жизнь была не сахар, у нас-то все было сложно.
Ну, то есть это там... 90 тысяч в квадрате.
Да, да, там было все еще сложнее. И главную свою задачу Лукашенко, собственно, в предвыборной программе провозгласил принцип спасения экономики и увеличения благосостояния людей. То есть он, скажем так, оказался народоориентированным политиком. То есть почему избрали Лукашенко? Первое, потому что было живо и достаточно активно еще действовало советское поколение людей, для которых, кто бы что ни говорил, советские годы воспринимались как пик подъема развития Беларуси. Беларусь отстроили после войны заново, и созданные там промышленные предприятия работали, и люди в Беларуси всегда жили достаточно сыто в советские годы. Могу где-то заблуждаться, но, по крайней мере, вот по тем сведениям, которые мне удалось собрать, там все было неплохо. Достаточно развитое сельское хозяйство, достаточно развитые промышленные предприятия. На что сделал ставку Лукашенко? Понимая, что страна сильно энергозависима, он повернулся лицом к России и провозгласил это главным принципом своей политики, потому что нефть и газ – это Российская Федерация. Второй момент – это сохранение флагманов белорусской промышленности, таких крупных предприятий, как БелАЗ, МАЗ, например, и всех крупных сельскохозяйственных предприятий. Приватизация в значительной степени замедлялась, и фактически в Беларуси начал формироваться мощный государственный сектор в экономике. И все это привело к тому, что действительно Лукашенко удалось буквально за 2-3 года Беларусь более или менее вывести из вот этого экономического коллапса. А дальше надо говорить о том, что, конечно же, для Лукашенко было важно устранить парламентскую оппозицию. И он это через поправки 1996 года в Конституцию, 1994 года он это сделал. То есть он пошел по такому, может быть, стандартному пути усиления личной власти. Но я хочу подчеркнуть, ни на что не намекая, Лукашенко тогда было всего 42 года.
Было куда усиливаться.
Да, он был молод, у него было много идей, он выстраивал достаточно грамотные, причем даже на личном уровне, насколько мне известно из некоторых документов, отношения с Борисом Николаевичем Ельциным. Потом это все плавно перекочевало в отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. И, в принципе, Беларусь оказалась в очень интересном статусе. То есть это небольшое государство на востоке Европы, которое находится под рядом санкций со стороны Запада. Почему? Потому что президент не выполняет тех условий, которые ему выставляют западные его партнеры, но при этом государство, которое обладает своим промышленным ядром и своим развитым сельским хозяйством, которое воспринимается как, ну, скажем, несмотря ни на что, европейская страна с попыткой установить все-таки европейский уровень жизни. Естественно, что для Лукашенко это оказывается очень сложной задачей. Он переизбирается несколько раз на новые сроки. Каждые выборы, я хочу это подчеркнуть, Лукашенко сталкивается с действиями оппозиции, причем весьма серьезными. Каждые выборы все завершается столкновением с ОМОНом. Но, несмотря на это, Лукашенко удерживает власть. То есть на данный момент, на мой взгляд, это важнейший фактор. За Лукашенко выступают силовики. Они на его стороне. Как только силовики начнут Лукашенко предавать, я не исключаю, что это возможно, потому что один раз это уже случилось в истории Беларуси. Как раз после того, как Лукашенко избрался и начал постепенно усиливать личную власть, на Запад побежали бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности, которому, кстати, Лукашенко уделяет весьма серьезное влияние. Он сам, кстати, служил в частях КГБ, поскольку он служил, если я не ошибаюсь, именно в пограничных войсках, даже там замполитом был. Кстати, историк по образованию, ни много ни мало, наш коллега.
Есть, Антон Владимирович, к чему вам тянуться, собственно говоря?
Ну что вы, нет, я...
Мы поднимем ваше знамя, Антон Владимирович, пойдем впереди.
Я не скажу, что я чертовски скромен, но я реалист, поэтому я прекрасно понимаю, да, где мои возможности, где возможности Лукашенко. Поэтому, да, ну, помимо этого, Лукашенко, кстати, получил такое настоящее, качественное, правда, заочное образование экономиста, и учился он по направлению как раз развития агропромышленного комплекса, то есть он, в принципе, знает, о чем говорит, когда пытается совершенствовать вот какие-то моменты, связанные с развитием Беларуси. Но в Беларуси были периоды экономического роста, которые совершенно закономерно потом завершались периодами экономического спада. Беларусь достаточно тяжело ввалилась в экономический кризис 2008 года. Уровень жизни резко понизился. Во многом это связано с тем, что Беларусь находится в очень серьезной зависимости от мировой экономической конъюнктуры. И главным образом, конечно же, от своего главного партнера – это Российская Федерация. То есть любые проблемы в Российской Федерации тут же проецируются на Беларусь. Тем не менее, Лукашенко достаточно серьезный и, я считаю, крепкий политический игрок. По крайней мере, это персона, с которой следует договариваться, разговаривать о каких-то вещах, связанных с политикой. Лукашенко, на мой взгляд, на сегодняшний день контролирует ситуацию в Беларуси. То, что там происходят аресты оппозиционеров, ну, скажем так, да, я приношу свои извинения тем людям, которые являются сторонниками БНФ и всех вестернизированных политических структур. Они, безусловно, имеют право голоса, но давайте будем говорить серьезно. В условиях мирового, надвигающегося мирового экономического кризиса любые катаклизмы в Беларуси – это катастрофа. На мой взгляд, это так. Поэтому я вам честно скажу, я весьма сдержанно отношусь к попыткам изменить, точнее, ввести в оборот новую конституцию в нашей стране. Некоторые моменты политически понимая, и пока о них мы говорить не будем, но в общем и целом тенденция понятна. То есть это централизация и концентрация власти, связанные с тем, что на сегодняшний день экономику нужно контролировать более серьезно. И, кстати, это во многом ответ на вопрос, почему сейчас винтят разных товарищей, например, в корпорации «Газпром». Это даже скорее не сигнал к переделу, это скорее вот как раз попытка усилить контроль за теми структурами, которые кормят страну.
И в Потанина палкой тычут с норникелем.
Само собой. Ну, тем более, что ведет он себя действительно, к сожалению, не самым лучшим образом. Я про экологические параметры.
Ну, да.
Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это, во-первых, уже много раз пройдено. Во-вторых, это совершенно закономерно, потому что, конечно же, спонсоры и коспонсоры господ, которые являются белорусской оппозицией, значительно активизировались, потому что любые выборы – это подъем политической активности населения. Тем более, что в Беларуси, насколько я знаю, живут достаточно политически грамотные люди, там огромное количество образованного населения. Тем не менее, я думаю, что Лукашенко все-таки где-то своими мерами, конечно, палку перегибал. Ну, например, провозгласив, по сути, идя по пути развития смешанной экономики, Лукашенко пытался, например, ввести закон о борьбе с тунеядством. Не могу сейчас точно вспомнить название этого указа, но суть сводилась к тому, что незанятое население должно платить штрафы, поскольку человек где-то там в тени работает, какие-то доходы получает, налоги не платит, он не белорус, грубо говоря. Кстати, это вызвало достаточно серьезные акции протеста в Беларуси. Через, по-моему, пару лет, когда ситуация в Беларуси стабилизировалась, относительно экономическая, этот закон значительно смягчился. Но он действует в стране. То есть те люди, которые говорят, что в условиях смешанной экономики применение вот подобного рода мер, таких как закон о борьбе с тунеядством, а на самом деле он был перефразирован в закон о занятости. Там, где государство действительно пытается бороться с тенью в экономике, оно это делает. Это, опять же, я ни на что не намекаю, но вот это есть. Да, это не налог на самозанятых, а это нормальная гарантия трудоустройства для населения. Хотя, повторяю, здесь, на мой взгляд, Александр Григорьевич, конечно, палку перегибал. Тем не менее, в Беларуси сохранена вся промышленная инфраструктура. В Беларуси сохранена вся инфраструктура агропромышленного комплекса. Более того, сельскохозяйственные районы развиваются там достаточно активно и бодро. Есть огромное количество государственных программ, которые способствуют развитию сельского хозяйства и промышленной базы. Есть серьезные проблемы энергозависимости. Есть проблемы, связанные с санкциями со стороны западных стран. Ну и, на мой взгляд, то, что сегодня происходит в Беларуси, конечно же, не без влияния нашей славной великодержавной страны. Я в великодержаве, кстати, ничего плохого не вижу. В конце концов, достаточно большое количество британцев, согласно социологическим опросам, считают Британию империей. То есть, чего ж мы тут стесняемся? Вот. А порой Лукашенко ведет себя, конечно, не очень грамотно, на мой взгляд, в области внешней политики. Но, на мой взгляд, это типичная политика качелей, ни вам, ни нам, все в интересах Беларуси. Да? То есть, то Лукашенко пожимает Западу руки, то он вводит моменты, связанные с возможностью ареста российских граждан Беларуси, если они, значит, какое-то оказывали, ну, точнее, принимали какое-то участие в событиях на Украине, посещали, даже посещали Крым, поэтому достаточно большое количество наших и политических деятелей, и деятелей культуры боится ездить в Беларусь. То есть, на мой взгляд, вот то, что многие называют самодурством Лукашенко, связано с тем, что Лукашенко торгуется, причем весьма делает это
умело.
Грамотно, да. К чему это приведет? Вопрос сложный. Почему? Потому что я думаю, что, конечно же, в нынешних событиях в Беларуси российский след есть. Он минимален, я это хочу подчеркнуть. И российский след был там всегда, в силу того, что Беларусь слишком зависима от России в энергетическом плане. Придавать этому какое-то особое значение и говорить, что вот мы, паршивцы эдакие, пытаемся оказывать воздействие на, значит, Беларусь, я считаю, что это все не правомерно минимум, а глупо максимум, потому что, я еще раз повторяю, все это проходило Беларусь не раз. И сегодня все зависит, на мой взгляд, исключительно от двух существенных, от трех существенных параметров. Первое, ну, мы говорим, да, ни в одной Беларуси это происходит. То есть по всему миру, в преддверии мирового экономического кризиса, а может быть, кризис уже начался, значительно снизился уровень жизни населения. Мы это чувствуем и на себе, еще почувствуем. Мы это видим и в Соединенных Штатах Америки, мы это видим и в Беларуси, и много еще где. Это общемировая тенденция, да? Объясню, если это нужно. Снижение уровня жизни всегда приводит к бытовому протесту. Это было, есть и будет. Уровень потребления снижается, возможности людей сужаются. Естественно, это большая проблема. Это, кстати, даже несмотря на то, что Беларусь не шла по пути изоляционистских мер в рамках борьбы с коронавирусом. В Беларуси все работало. Лукашенко провозгласил политику, связанную с тем, что если кто-то заболел, мы их будем лечить. То есть белорусская экономика устояла. Я так понимаю, что у Лукашенко вообще не было выбора, когда он формулировал, да, свой тезис относительно того, какой путь избрать для Беларуси. У него не было выбора. Потому что если бы началась в Беларуси самоизоляция, Беларусь пошла по пути российскому, Беларусь бы не устояла. Ну и Лукашенко сам тоже. То есть первый параметр, он связан с тем, что экономическая ситуация по объективным причинам ухудшается. Действительно, в Беларуси наблюдается экономический спад, пусть он не существенный пока, дальше будет, конечно же, сложнее и хуже. Второй параметр – это позиция служб безопасности, правоохранительных структур. То есть если Лукашенко удастся сохранить в органах привязанность к нему, приверженность и вот этот политический баланс, то, в принципе, режим Лукашенко, конечно же, устоит. И третий параметр – это, ну, собственно говоря, позиция Лукашенко во внешней политике. Да? То есть насколько грамотно дальше себя Лукашенко будет вести в отношении Российской Федерации. Украина фактор так себе, честно говоря, потому что у них у самих огромное количество проблем, и, как я понимаю, там снова голову начинают поднимать неонацисты в очередной раз, и, видимо, Зеленский боится с ними бороться по понятным причинам, но, тем не менее, это так. Поэтому, да, в Белоруссии все сложно. Будет ли ухудшаться там ситуация? Скорее всего, да. Изберут ли Лукашенко? Я считаю, что да. Ведет ли он правильно себя в отношении оппозиции? Вот тут я, к сожалению, не могу однозначно высказать свое мнение. То есть никакой честной борьбы там нет. И, в принципе, Лукашенко этого не скрывает. Почему? Потому что оппозиция однозначно ассоциируется с кукловодами Запада, как это модно у нас часто говорить. И Лукашенко прекрасно понимает, что в отношении Беларуси цветная революция может быть легко запущена. Тем более, что у органов государственной безопасности Беларуси есть достаточно серьезные сведения относительно действия разных структур. То есть где-то они, там, скажем, на востоке страны в меньшей степени имеют влияние, а вот на Западе больше. И если мы даже посмотрим на карту выборного процесса, где больше голосуют за Лукашенко, где меньше, то, конечно, в основном Лукашенко выигрывает за счет Минска и восточных областей. А вот на Западе к нему отношения, ну, скажем так, более прохладные. Поэтому все, конечно же, неоднозначно, как и везде в мире. Но то, что в Беларуси происходит для Беларуси, для белорусского политического процесса, ну, такие нормальные явления, которые уже не раз, собственно говоря, разворачивались, ну, я думаю, что это так.
Слушайте, если есть возможность, можно мы еще чуть-чуть поговорим?
Конечно, конечно.
Для меня Беларусь всегда, или Беларусь, как правильно, кстати?
Республика Беларусь.
Беларусь, вот. Хорошо. Будем придерживаться.
Там, с 1991 года, по-моему, официальное Беларусь. Название.
Беларусь для меня всегда была какой-то страной эльфов и единорогов. У меня куча друзей там было, отец там был, живут там знакомые, коллеги в Бресте, в Минске, в Гомеле, везде, короче говоря. Но я сам не был ни разу. И для меня это всегда была страна эльфов и единорогов, потому что идеально ровные дороги. Лучшие на свете продукты только там. Что там, айтишников там куча живет, разрабатывают игры компьютерные, которые приносят миллиарды долларов
вообще.
Я
сразу подхвачу. Всем известный Viber. Один из его создателей — гражданин Беларуси, который живет в Беларуси.
Игра World of Tanks, которая собирает миллионы пользователей. Да, да, да. Это тоже белорусский продукт.
Это одна из статей дохода белорусской экономики, IT-технологии. Они активно там развиваются, кстати.
Да, и про самого батьку рассказывали кучу небылиц. Я не помню, кто мне рассказывал, но говорили, что вот он может ехать в кортеже. Сказать, а ну тормози вот.
Это я вам рассказывал эту историю.
Точно. Да. Тормози у сельского магазина, зайти, попробовать сметаны. И если сметана дрянь, отчитать продавщицу. Это что такое вообще? Это сказки или что это?
Нет, это не сказки. Кстати, в этом контексте забыл почему-то я упомянуть о еще одном партнере Беларуси. Это Китай, конечно же. Это особая отдельная история, отдельная статья. Но с китайцами белорусы тоже пытаются дружить. И это только плюс. Что касается то, о чем мы говорим, личности батьки и его политики, это называется очень просто – некабинетный политик. Ну, давайте начнем вот с чего. Точнее, продолжим, да, вот чем. Беларусь – это 9,5 миллиона человек, на минутку. То есть это даже не Москва. Ну, это раз. Во-вторых, это позиция Лукашенко, который, конечно же, является и по сознанию, и по характеру управления некабинетным политиком, хозяйственником, который вот своими руками и ногами должен пройти, потрогать, понять, как все это работает, как обстоят дела. Ну и, по-моему, в Орше этот был случай, когда он устроил разнос на промышленном предприятии, которое...
В коровнике я видел, как он уничтожал фермера.
Скажем так, периодически это в Беларуси случается, ну, если не регулярно. Вот, то есть Лукашенко своими глазами, да, собственно, нам же говорят, что вот он устраивает эти разгоняя, вот, распекая, а не говорят, зачем и почему, на минуточку, опять же, ни на что не намекая, люди не выполняют или недолжным образом выполняют государственные программы. То есть государство направляет из бюджета деньги, а они черти как осваиваются. Этого быть не должно, по мнению Лукашенко. И он, конечно же, устраивает очень серьезные разборки, вплоть до снятия высших руководителей,
ну,
никого
да,
не жалеет.
Это тоже был ролик, он прям вот в процессе заседания все сдать, полномочия, до свидания, ты будешь да. за него, у тебя две
да.
недели сделать.
Да, это норма. Причем это, я так понимаю, вообще черта характера Александра Григорьевича, потому что, казалось бы, парадокс, да, но это случается в политике часто. Вот люди, которые помогали ему избраться в 1994 году, на первый срок, практически все они ушли в оппозицию к Лукашенко. По-моему, даже большинство из них сбежали на Запад, потому что он их начал преследовать. То есть для Лукашенко не существует ничего вот личного. Для него есть государство. То есть если ты исправно служишь, значит, ты в почете. Если ты занимаешься ерундой, то вперед. Буквально на днях поступила информация о том, что арестованные счета замминистра финансов Беларуси, у которой у жены на счетах в банке ни много ни мало 3 миллиона евро.
Да, какие сущие копейки, да, по меркам Российской Федерации.
Не то слово. Доказать их происхождение жена не смогла, начинается следствие по этому поводу. То есть борьба с коррупцией, хотя, опять же, давайте будем называть вещи своими именами. Коррупция есть, была и будет. Это человеческая природа. Другой вопрос. Когда коррупция существенно вредит государству, это вопрос один. Когда коррупция, в принципе, незаметна, это вопрос другой. Да, ну, когда, условно говоря, у вас есть задача построить дом, вы его построили, и у вас осталась пачка кирпича, вы ее увезли достраивать дачный домик, это дело одно. А когда вы не построили дом, и осталась одна пачка кирпича, мы понимаем, что это совершенно другое. Вот, ну, то есть коррупции должно быть тоже такое достаточно спокойное отношение. А то, что Лукашенко пытается контролировать все лично, это факт. Но это фактор достаточно опасный. Почему? Потому что он не молодеет. Он не молодеет.
Ну да, я хотел вас как раз спросить об этом. Смотрите, значит, ну, ролевая модель поведения Александра Григорьевича работает только в Беларуси, потому что Беларусь маленькая, народу не очень много живет, но наш-то отец нации пытается, ну что ли, действовать так же.
Не совсем.
Не совсем?
Потому что Владимир Владимирович, и я здесь не выставляю ему никаких оценок, он кабинетный политик, он живет докладами, цифрами, которые ему приносят.
Это разведческая привычка?
Я думаю, что это, опять же, какая-то личностная черта, может быть, да, действительно, это связано с некой профессиональной деформацией, поэтому, ну, вот здесь все примерно так. Конечно, возможности разные, но понимаете, какая вещь, формирование команды – это же очень важный фактор. Очень важный фактор. Поэтому я ни в коем случае, повторяю, не могу сказать, что вот кабинетный политик – это плохо, это неправильно.
Это другое.
Это другое. Это другой принцип. Я отвечал всего лишь на вопрос, почему в Беларуси все
да,
так.
Да, да,
потому
да,
что
да.
Это вот личностные черты и качества Александра Григорьевича. Ну и потом, конечно, его образ спортсмена, человека, который порой говорит на языке простого народа. Кстати, еще один момент, опять же, логически связан с дружбой, с крепкой дружбой с Россией, которая, как мы выяснили, вполне себе прагматичная штука. Это, конечно же, статус русского языка, как второго официального в стране. То есть как раз тоже Шушкевич и все, кто за ним следовали, и, собственно, белорусские оппозиционеры стремятся к белорусизации. Ну, мы знаем сами, к чему это привело на Украине, например.
Ну, да, да, да.
Вот, поэтому здесь, опять же, момент, связанный с тем, что Беларусь, на мой взгляд, для Москвы это островок дружбы, согласия и все-таки некого статуса, в том числе русских в самом широком смысле.
Продолжаю эту мысль. Некоторое время назад, еще до пандемии, когда только шел разговор о поправках в Конституцию Российской Федерации, все говорили о том, что вот примем поправки и с Беларусью объединимся в единое государство. Вот это вообще возможно, объединение с Беларусью в единое государство?
Я скажу так, технически, теоретически, конечно же, это возможно, учитывая, что Россия является федерацией. Реально, политически это не произойдет. Потому что, ну, по крайней мере, пока жив Лукашенко и пока жив Путин. Дай им Бог здоровья. Во-первых, надо сказать о том, что у Лукашенко и Путина есть масса противоречий, в том числе, кстати, по энергетическим вопросам. Это два сильных, интересных, довольно ярких политика. Уж там про калибр я не берусь судить, но это есть. У каждого из них, понятно, в силу возраста сформированы какие-то свои комплексы и в отношении друг друга. Поэтому возникает вопрос, то есть почему Минск не идет навстречу, условно говоря, Москве в плане объединения, хотя у нас таможенный союз, у нас отсутствует граница как таковая, да, мы формально там преодолеваем.
Ну, по паспорту, по гражданскому,
да,
и все.
Да, да, ну то есть я к тому, что в принципе-то уже все работает, но ну, реально-то, и мы покупаем белорусские товары, они покупают
даже
все российские.
В нашем, к вопросу о чистоте белорусских продуктов, даже в нашем ПГТ был магазин «Белорусские продукты».
Отлично. То есть это доказывает то, что они распространяют свою продукцию весьма широко. Так вот, возникает вопрос, кто в Союзе главный? И вот это большая проблема. Минск или Москва? И Лукашенко понимает, что российская экономика – это, конечно, гигант по сравнению с белорусской. И совершенно понятно, что все будет происходить на условиях Москвы. А что такое условия Москвы? Это олигархия, это передел – Ну и это, конечно же, ВТО, извините, на минуточку, потому что Российская Федерация, член. Мы об этом забыли, да, является членом Всемирной торговой организации.
И вот... А это значит допуск любых товаров на полки?
Нет, начнем с того, что это стандартизация продукции. А во многом Беларусь выигрывает за счет того, мы говорим про качественные, там, например, продукты, хотя там тоже разные есть, насколько я это понимаю. То есть они что-то делают на
экспорт,
а что-то оставляют себе. То, что себе, конечно, там ГОСТы гораздо строже. Следовательно, сразу возникает вопрос о стандартизации продукции. Беларусь на это не пойдет. Ну, нынешнее руководство Беларуси на это не пойдет, потому что они не будут соответствовать тем стандартам, которые заявляет ВТО. Раз. Второе, конечно же, конкурентная борьба, которая, конечно же, поглотит Беларусь. Ну, я даже про рамки ВТО. Вот. Ну и, конечно, упустить от себя тему IT-модели, IT-технологий Беларусь просто не имеет права. Вот. Об этом, опять же, мало говорят, но реально в Беларуси развивается очень сильно вот этот комплекс, эта сфера, и это приносит доход. Поэтому очень много вопросов. Конечно же, очень много вопросов и очень много нестыковок, поэтому Москва и Минск на нынешнем этапе не договорятся. Я не знаю, какие задачи стоят у Кремля, конечно, в этом плане. То есть есть, может быть, даже и задача по слому
режима
в стране, но я скептик очень сильный в этом плане, потому что и России, ну, с точки зрения здравого смысла, нужна сильная Беларусь. Вот, потому что слабая Беларусь – это, понятно, база НАТО, это вторая Украина и так далее и тому подобное, учитывая, что в Беларуси достаточно много людей, которые, в принципе, себя считают русскими. Вот. Это момент очень серьезный. То есть в какую сторону будет развиваться БНФ, да, Белорусский национальный фронт, не перерастет ли он белорусский национальный фашизм или белорусский нацистский фронт?
Новая Горловка, новая Дебальцево?
Да. То есть... Это вопрос действительно очень серьезный. А, конечно, ну, кстати, о фашизации мы можем даже какую-нибудь отдельную тему выделить.
Замутить.
Да.
Слушайте, я вам часто задаю вопрос, что будет, что пора уже переименоваться в подкаст не «Что это было», а «Что это будет?». Что будет дальше? Ну, вот изберут его опять на срок. Что-то поменяется вообще? Или так и будут они, вот два политика бодаться, торговаться, а нам, простым людям, что делать-то?
Полагаю, что все зависит от здравого смысла. Если Лукашенко и Путин, а мне бы этого очень хотелось, ну вот просто как человеку, как, может, даже обывателю, чтобы мы оставались все-таки братскими народами, и украинцев, я считаю, нашим братским народом, относительно договоренностей, да, что устоять, мы об этом не раз говорили, устоять в надвигающемся мировом экономическом кризисе смогут только большие пространства, ну, в смысле, макроэкономики, да, поэтому уход от модели микроэкономического развития, ну, я имею в виду какого-то регионального там или даже странового, как это вот с Белоруссией, например, это надо осуществлять. Поэтому большие пространства, они во многом будут спасать экономики. Ну, во-первых, большие пространства и общие границы – это миграции. И возможность создавать рабочие места друг для друга – это реально спасение. Да, пусть, ну, сейчас же как говорят, главное не сколько ты зарабатываешь, а что, в принципе, у тебя есть работа. То есть твой минимальный доход, он тебе хотя бы помогает выжить там, прокормить себя, купить хлебушка и молочка. Поэтому с точки зрения обеспечения вот этого общего большого пространства, это очень важный момент. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Минск и Москва сумели договориться, сумели создать, ну, пусть не макроэкономику, но хотя бы что-то похожее на это, потому что основным фактором, на мой взгляд, сейчас является не фактор политических амбиций и споров, а как раз фактор выживания. Вопрос стоит реально сегодня так. То есть либо, ну, то, что глобальный мир проваливается, весь этот проект, это уже совершенно понятно. Главный вопрос ведь, что будет после глобального мира и как это все будет работать. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос самовыживания и России, и Беларуси, как бы это пафосно не звучало. А дальше, ну, дальше политика. Дальше мы понимаем, что соревнование ресурсов, оно было, есть и будет.
Ну, давайте пожелаем объединиться. И нам с вами нужно тоже объединиться и съездить в Минск, например. Или в город Лиду на пивзавод.
Я только за.
Все, спасибо, услышимся с вами через неделю.
Всем добра.